Глава 17, в которой герой и его друг пытаются докопаться до истины. Немного чего осталось от Рикса и сопровождавших его трех крепких парней. Кучка окровавленного тряпья, набор субпродуктов и холодное оружие, которое они даже и обнажить-то толком не успели. Кто-то с ними разделался быстро, ловко и безжалостно. А потом еще и сожрал. Кто именно, в данный момент обсуждали горожане, собравшиеся у телеги, которая в аккурат привезла с места происшествия останки местного руководства в бург.
«Это волки! Много их развелось нынче!»
Важно поднимал указательный палец вверх пузатый ремесленник.
«Какие волки! Зубы-то глянь, какие были! Оборотни это! Оборотни!»
Толдычил один из городских стражников с не меньшим брюхом.
«Ой, бабоньки, это все кара за грехи наши тяжкие!»
Причитала дородная горожанка.
«Отвернулись от истинных богов-то, вот получаем теперь наказание за то!»
Была еще масса версий попроще, но какая из них была верной, шут его знает. Хотя слова про богов я мимо ушей не пропустил. «Что делать будем?» — посмотрел на меня Гунтер.
«Опрашивать очевидцев и свидетелей!»
Посмотрел на него я. Чего же еще? Только надо понять, кто из них на самом деле очевидец и свидетель. А то сейчас столько всего узнаем нового, потом век не разберем, что здесь правда, а что враки. Кто в этой компании начальник стражи?
«Вон тот», — кивнул фон Рихтер в сторону воина с каскеткой на голове. «Он мне и рассказал о Риксе.
Давай, веди его сюда, в сторонку, на пообщаться». Главный стражник был довольно жилистым немолодым мужиком, как ни странно, без бороды, но зато с длиннющими седыми усами, свисавшими чуть ли не до груди. Звали его Атли Гуннарсон. Он не слишком рвался с нами говорить, но какой-то кругляш, который извлек из-под доспеха Гунтер и продемонстрировал между делом, развязал ему язык.
«А что, почтенный Атли, такое раньше случалось вообще?»
Сразу взял быка за рога я.
«Смертоубийство?»
— степенно уточнил Гуннарсон.
«Или что другое? А если речь про него, то про какое именно? Вообще или вот такое, чтобы самого Рикса на небеса определили?»
«Да что смертоубийства были, мы и не сомневаемся. Это дело обычное», — не усомнился я. «Чтобы вот так, когда одни кости оставили от убитого?»
«Нет»,
— уверенно покачал головой Адли. «Не видал такого никогда». «Прецедент, однако», — грустно отметил я.
«Как?»
— свел брови Атли.
«Это вы по-научному или же по-матерному изъясняетесь?»
«Первый случай, значит», — объяснил ему я. «Впервые замеченное событие».
«Да как же впервые?» — удивился Атли. «У нас такого не было, это так. А вот в соседнем бурге такое же случилось. И что примечательно, тоже с Риксом. Только там с ним еще и семья его погибла. Мне Троди рассказывал, когда в гости приезжал. Племяш мой».
«Да вы что?» — подобрался я. «Прямо вот так же?»
«Ну, так же, не так же, про то мне неведомо. А Троди рассказывал, что куда-то Рикс их засобирался, причем сильно быстро, семью всю взял и уехал. А дня через два бортники только кости его и нашли. По нашейному знаку опознали».
«А что думаете, кто ж такое злодеяние учинить-то мог? На зверя дикого не похоже вроде?» Подключился к разговору фон Рихтер.
«Сам в ум не возьму»,
— потеребил ус Атли.
«Но что это сотворили не волки и не медведи, это точно. Волк так кости не обглодает, а Мишка вообще сразу есть никого не стал бы. Он трупы куда-нибудь под корни определил бы, чтобы подтухли немного. Мишка мясо с душком любит. Да и не зима сейчас, не голодные они».
«Так кто же тогда сотворил сие?» — спросил его я. Атли замялся, явно желая что-то сказать, но по какой-то причине смущаясь. «Почтенный Атли, вы, если что знаете, скажите. Ей-ей, только на пользу будет. Всем». Проникновенно начал убеждать его я.
«Ну, вы не подумайте, что я такой ненормальный или там еще чего!»
— замялся воин.
«Только бабка моя, упокой небеса ее душу, рассказывала мне, что старуха из железного леса, когда кого не взлюбит, так напускает на него своих отродий. бывших людей с черными душами». «Ничего не понял», — потряс головой Гунтер.
«Стало быть, старуха из Железного леса. А уж не старая ли это наша знакомая?»
«А имя у той старухи есть?» Глядя в глаза Атли, поинтересовался я.
«Есть!» — неохотно выдавил из себя он. «Гедран».
Гунтера слегка передернуло, я же особо и не удивился. Похоже, пакостная старушка успевала везде и явно играла на опережение.
«А что за отродья такие?» Надо было крутить источник информации до конца, пока в себя не ушел. «Ну, когда человек гниловат, лжец или на руку нечист, она частенько к таким приходит и предлагает выполнить одно их желание, но с тем условием, что когда минет 10 лет, то он сам придет к ней в Железный лес и будет ей служить верой и правдой тот же срок», — глухо забубнил Атли, поглядывая по сторонам.
«В своем лесу она делает их настоящими чудищами, с клыками, но о двух ногах. И пища с тех пор для них — плоть и кровь, желательно человечья».
«И кто-то соглашается?» — удивленно поднял брови Гунтер.
«На телегу погляди», — посоветовал ему я. «И догадайся сам». Атли я поверил сразу и безоговорочно. 100%, что так оно и было. Да опасаюсь, и сейчас есть. Вот только куда Рикса понесло так спешно и на ночь глядя? Зачем? И почему? Вопросов пока было явно больше, чем ответов. «Скажите, Атли», — я решил зайти с другой стороны. «А много ли чужаков побывало в Бурге за последние дни?»
«Да вы, пожалуй, что и первые», — немедленно ответил Атли. «Хотя еще группа воинов проходила через Бург. Шли какое-то чудище в горах ловить. Мы даже все удивились, никто раньше туда сроду не ходил. Но зашли на секунду, лавку старика Громли посетили и дальше пошли. А так, уже с неделю новых лиц не было».
«Совсем уже странно. Что, игроки сюда вовсе не заходят?» Видимо, мои сомнения слишком явно отразились на моем лице, поскольку Гуннарсон уточнил.
«Да это и не удивительно. Бург наш на особицу стоит. За нами горы. Кому нужно по ним лазить, кроме вон тех, что заходили? И леса вокруг. Воинам тут делать нечего. Ни подвигов, ни славы. Торговцы раз в месяц заезжают шкуры купить, что наши охотники добыли. И все.
И Железный лес недалеко», — хмуро добавил подошедший пузатый стражник.
«Совершенно верно», — согласился Атли. «Это тоже народ отпугивает здорово».
«А в Железном лесу проживает зловредная Гедран», — задумчиво закончил я логический ряд.
«Что у нее в этом лесу? Дом, участок, что там?»
«Да кто ж знает»,
— грустно усмехнулся Атли.
«Мы туда не ходим, а кто пошел, тот там и остался. Народ за версту его опушки огибает. А уж чтобы внутрь войти, даже и не думает никто».
«Да ладно, за столько времени никто туда не ходил?» — не поверил я.
«Почему не ходил?» — тряхнул животом стражник. «Ходили. Воины пришлые ходили и не раз. Еще какие-то двое недавно были, с полмесяца назад. Один потлатый, другой с висюлькой на шее. Все чего-то про семейный бизнес твердили. Лошадь у них еще красивая была, черная, породистая. Ушли с концами. Нет оттуда обратной дороги.
Еще я слышал, что Гедран из Железного леса в любой другой лес Файролла попасть может», — добавил Атли.
«Блин, что ж тут так много нехороших мест-то, а? И с моим везением в него да не попасть? Ладно, холера с ней, с Гедран. Стало быть, чужих точно не было?» На всякий случай вновь уточнил я, увидел отрицательное мотание голов не только Атли, но и безымянного стражника, и сказал Гунтеру. «Плохо дело. Понятно, что ничего не понятно». Рыцарь вздохнул. «Мы было распрощались со стражниками и направились к харчевне, чтобы забрать Флосси, и думать, куда двинуть дальше. Как мне в голову пришла одна простая мысль. Атли, а вот скажи мне!» Окликнул я стражника, подошедшего к телеге, у которой уже рыдали жены убиенных. «Чужих-то не было, а вот своих. Кто-то из своих в эти дни в Бург возвращался или приезжал?»
«Конечно», — немедленно сообщил мне Атли.
«Ингвар приезжал, поверенный Кёнига.
В аккурат вчера под вечер пожаловал. Пообщался о чем-то с Риксом, потом собрался и уехал. А там и покойный засобирался в дорогу.
О как! Ингвар, стало быть. Щелкнул пальцами я. А чего вы мне про него не сказали? Это же важное обстоятельство. Атли уставился на меня.
Так это же Ингвар, ближний Кёнига, его правая рука. Чего про него говорить-то?
Что ближники, спорить не буду, но все равно странно. Он приезжает, о чем-то говорит с Риксом, тот куда-то мигом подрывается и утром уже прибывает в виде небольшой кучки останков.
Совпадение,
уверенно сообщил мне Атли.
Быть такого не может, чтобы Ингвар Кёнига предал. Он его от смерти спасал несколько раз и глотку любому порвет, только за один косой взгляд на него. Это все знают.
После этого он развернулся и пошел к телеге. Я посмотрел ему вслед и сказал Гунтеру. «Ну, уверенность в ком-то — это прекрасно, но все требует проверки. Пошли за Флосси. Заберем его и в следующий бург отправляться будем. Не верю я в совпадение». Гунтер промолчал. То ли доверял моему мнению, то ли имел свое, но решил его пока не высказывать. Флосси все так же дрых под стойкой, в той же самой позе, в которой мы его оставили. «Лэрд, может, ну его? Может, здесь оставим?» Гунтеру явно не хотелось поднимать Флосса и тащить за собой в портал. «Да и хорошо бы», — согласился с ним я. «Только вот в чем беда. Он наш билет к причалу. Без него мы туда не попадем. А ну, как он проснется, нас не найдет и куда-нибудь устремится. Где его потом искать?»
«Куда он отсюда денется?»
Продолжал гнуть свою линию рыцарь.
«Полежит тут, поспит. А мы как дела доделаем, за ним вернемся». «Ну уж нет», — вмешался в нашу беседу корчмарь. «Забирайте его отсюда живо. Мне тут своих забулдык хватает, без этого жука-навозника. Всю харчевню уже провонял».
В подтверждение этих слов Флосси, не просыпаясь, что-то пробурчал, пустил громкого злого духа и безмятежно улыбнулся. «Да. Перспектива тащить это на себе меня тоже не грела. Не дай бог, сам подванивать начну. Корчмарь, давай-ка мне пару кувшинов холодной воды и эля кружку. И сразу скажи, сколько мы там вообще должны за все».
«А эль-то зачем?» —
не понял Гунтер.
«Он и так вон им по горлышко залился».
«Увидишь», — хмыкнул я.
Два кувшина воды, вылитые на голову Флосси, не произвели, разумеется, полностью протрезвляющего эффекта. Но кое-как его пробудили. Под вопли корчмаря о том, что все сначала провоняли, а потом еще и водой залили, он сел, нехорошо зыркнул на источник шума, потом на нас, проорал пару строчек какой-то песни, что-то вроде «А мы такие пьяные возьмем, да и припремся к Гудрун», и прохрипел: «Элю дайте!»
Я выставил перед собой кружку с белой шапкой пены и сказал: «Так вот он, бери!» Флосси поднялся на дрожащие ноги и посеменил ко мне. Я тут же скомандовал Гунтеру: «Идем во двор, бери лошадку и открывай портал». Так мы оказались в следующем бурге. Флосси был посажен в тенечек у колодца с кружкой в обнимку. В деньгах, которые он начал выпрашивать, ему было отказано до окончания воежа. Зато потом, при условии, что он будет хорошо себя вести, был обещан 5-литровый бочонок. Флосси успокоился и, допив эль, стал глазеть на проходящих мимо колодца горожанок. Мы же отправились к главе стражи. И в этом бурге, и в следующем, и во всех остальных мы увидели одну и ту же картину. После визита Ингвара Риксы отправлялись в лучший из миров. Разница была только в видах их смерти. Кого съели, кто отравился, кто-то ушел и не вернулся. Но так или иначе, 7 из 8 бургов в данный момент были лишены руководства. И их наследников, если таковые до этого имелись. По Хексбургу мы, конечно, про Ингвара не знали точно. Но вот про Рикса — просто наверняка. Последним бургом на нашем пути был Фаерин, где вроде еще вчера поутру Рикс был жив. Но лично у меня уверенности в этом уже не было. «Вами закрыто деяние города Севера. Награды. Титул «Знаток Севера». Плюс 5% к защите от холода. Плюс 1 единица к уважению народов Севера. Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния».
Второе деяние закрыл. Приятно, черт побери.
«Гунтер, где местная власть?» Озирался я, стоя на пустынной главной площади. Темнотища была, хоть глаза кали, поскольку был даже не вечер, а полноценная ночь. Причем беззвездная и безлунная, как назло.
Гунтер положил руку на рукоять меча. Флосси же покачивался, слегка подрагивая от ночной прохлады, сонный и абсолютно трезвый.
«Надо бы его в харчевню местную определить», — сказал я Гунтеру. «На ночь все равно тут останемся».
«И бочонок мы ему обещали», —
заметил честный фон Рихтер.
«Обещали», —
подтвердил Флосси. «Раз обещали, купим», — заверил его я. «Только надо харчевню найти. А как это сделаешь в этакой темнотище?»
«Да вон она!» —
ткнул пальцем Флосси в один из домов.
«Чего ее искать-то?»
«Откуда знаешь?» — удивился Гунтер.
«Ты тут был, что ли?»
Флосси хмыкнул. В этом явно читалось презрение к сомнениям в его флоссиной способности найти в любом городе место, где наливают.
«Силен»,
— с уважением сообщил ему я. Мы направились к харчевне, но дойти до нее не успели. Ночная тишина была взорвана воплями и просьбами о помощи. Неслись они из самого большого в поселении дома, который даже в ночной темноте выдавался из общего ряда, хотя бы тем, что был велик и стоял на особицу.
«Спорим, это дом Рикса!» — крикнул я Гунтеру, подрываясь с места.
«Да какой смысл спорить? И так все понятно!» — ухмыльнулся рыцарь, вытаскивая меч. Мы, похоже, подбежали к дому первые, но при этом все равно опоздали. Из окна на третьем этаже вылетел истерзанный труп мужчины в ночной рубашке, залитой кровью. Сдается мне, это местный Рикс. Был. А вот тот, кто его прикончил, до сих пор в доме, и крайне любопытно будет с ним поговорить, при условии, конечно, что он или оно вообще говорить умеет. Площадь быстро заполнялась полуодетым народом, держащим в одной руке факелы, в другой — оружие. Что мне нравится на севере, без портков на улицу мужик выйти может, а вот без меча или секиры — фигушки. Крепкий тут народ и ко всему готовый.
«Вы кто такие, а?»
Подскочил к нам бородатый крепыш в рогатом шлеме на босу ногу. Портков на нем не было, одно исподнее. И с двулезвийной секирой в руках. Гунтер молча показал кругляш, про который я все забывал его спросить, и поинтересовался у притихшего мужичка, кивнув на труп. «Рикс?»
«Он!» — вздохнул крепыш. «Хоть и был тряпка тряпкой, а жаль его. Кто же им так распорядился, а?»
«Кто в доме сидит, тот и распорядился», — кивнул ему я. «Рикс с кем жил?»
«Да ни с кем, один», — сообщили мне из толпы. «Бирюк он был!»
«Плохо, конечно, но хорошо», — кивнул я на толпу и заорал во все горло.
«Эй, в доме! Выходи по-хорошему! Деваться тебе один хрен некуда, все одно пришибем. А так хоть какой-то шанс!»
Из дома раздался рев, говорящий о том, что я услышан. Но слова мои до сердца и ума душегуба не дошли.
«Ну чего, пошли в дом?»
— воинственно поправил шлем бородач.
«Чего ждать-то?»
«Не, не пойдем», — остановил его я. «Эта тварь того и ждет. Там у нее преимущество — темнота и коридоры. Прибить мы ее прибьем, это само собой. Только вот людей потерять можем ни одного и ни двух. Мы ее по-другому сейчас примем. Я смотрю, дом-то Риксов не близко от остальных стоит».
«Ну да», —
кивнул крепыш. «Вот ты славно.
Давай-ка вон из копны около колодца сенца натаскай, слегка его намочи, да под окно осторожненько накидай. И запали после моего сигнала».
«Понял», — ухмыльнулся бесштанный воин и, махнув рукой еще паре таких же босиков, устремился к копнушке, стоявшей возле колодца.
Через 5 минут все было готово. Сено было навалено под окна, люди с факелами стояли наготове. Я подал Гунтеру знак «быть готовым к бою в любой момент» и крикнул.
«Эй, животное! Если не выйдешь сейчас же, запалим дом, сгоришь как свечка!»
Даже рыка не раздалось в ответ, и обиженный таким невниманием я махнул рукой.
«Зажигай!»
Не успел первый из факельщиков поднести пламя к сену соломе, как из окна на втором этаже выметнулась черная тень.
и приземлилась в шагах в 10 от меня. Надо отметить, выглядело это существо отменно опасно и также страхолюдно. Тварь почти 2-метровой высоты, поросшая сивой шерстью, с полным набором клыков в открытой пасти и когтей, набугрящихся мускулами конечностях. Она стояла на 2 лапах и слегка раскачивалась, как бы прикидывая, на кого первого бросится. «Силен!» — раздалось из толпы, впрочем, без всякого страха. «Ага!» — ответил я неизвестному оратору, перекидывая щит со спины в руку. «Мощен! Ну прямо Чак Норрис!» Тварь подняла морду вверх и издала то ли вой, то ли вопль. «Надо думать, это одна из тварей Гедрон», — совершенно спокойно отметил Гунтер, тоже полностью готовый к бою. «Да к бабке не ходи», — согласился я. «А вот говорить-то она и не умеет. А жаль». «Что, лучники есть?» Ответить мне не ответили, но скрип сгибающихся луков я услышал. «Так чего ждем? Пли!» — скомандовал я, и в это время тварь прыгнула. Залп встретил ее в воздухе. Не все стрелки попали. Кто-то взял прицел выше, кто-то ниже, но пяток стрел остановили полет мохнатого убийцы. Не долетев самую малость до меня и Гунтера, тварюга покатилась по брусчатке, которой была отделана площадь. В еще дергающееся тело воткнулось несколько стрел, нечисть в последний раз дернула конечностями и испустила дух. «Ух ты», — сказал я, — «а дохнет, как человек. Я-то думал, что сейчас с ней биться будем».
«Вот ведь отродье колдовское! Надо выпить пойти!»
Народ поддержал его предложение и повалил к харчевне. На площади остались лишь мы с Гунтером, да крепыш, натянувший невесть откуда добытые портки с еще парой мускулистых ребят. «Надо бы эту тварь сжечь», — посоветовал я им. «Не дело такое в землю класть».
«Это само собой», — кивнул крепыш. «Меня Снорри зовут. Я тут начальник охраны».
«Да поняли мы уже», — кивнул я. «А что, Ингвар, советник Кёнига, не заезжал днями?»
«А как же был?» — подтвердил Снорри.
«За эту неделю аж 2 раза. В начале недели и в аккурат 2 дня назад был. Денек пожил тут и уехал».
«Пожил?»
«Ну да, у него же тут дом, от бабки достался в наследство. Он иногда в нем живет наездами».
Снорри отошел, давая указания подручным на предмет хвороста и горючего масла. Я посмотрел на Гунтера. «Ты понял, да?» «Конечно», — грустно улыбнулся Гунтер. «Он привез эту тварь, поселил в своем доме. Она ночью добралась до Рикса, поскольку тот не захотел покидать бург. А ночевал он тут для того, чтобы...» «Чтобы ночью провести тварь в свой дом по темноте», — закончил я его мысль. «Немыслимо», — печально сказал фон Рихтер. «Я ведь его знаю. Он достойный человек. Зачем ему это?»
Вами выполнено задание «Тревожные новости в бургах». Награды. 800 опыта, медальон Ордена Плачущей Богини, плюс 5 единиц к уважению народов Севера, получение следующего квеста цепочки.
«Зачем? Если бы я знал, зачем?» — протянул я. «Да, Хейген, возьми это». Гунтер протянул мне медальон на цепочке. «Мало ли что, а меня рядом не будет».
Медальон Ордена Плачущей Богини. Орден Плачущей Богини пользуется огромным уважением северян. Владелец этого медальона вправе задавать любые вопросы и получать правдивые ответы от жителей Севера. Необходимо дружеское отношение со стороны Ордена Плачущей Богини. Ограничения к классовому использованию предмета отсутствуют. Минимальный уровень для использования — без ограничений.
«А я-то все гадал, что же ты им показываешь?» — порадовался я. «Вообще-то такие медальоны есть только у рыцарей храма. У простых братьев-воинов ордена таких нет», — уточнил Гунтер. «Спасибо. Я правда оценил», — вполне даже искренне сказал я. «Ладно, не напрасно день прожили».
«Это точно. Мы теперь наверняка знаем, кто предатель», — мрачно сказал фон Рихтер.
«Вам предложено принять задание «Правда в глаза». Данное задание является 3-м в цепочке заданий «Тайны Севера». Условие — разоблачить предателя в глазах Кёнига Харальда. Награды. 1200 опыта,
плюс 7 единиц к уважению народов Севера. Награда от Ордена – вариативно. Награда от Кёнига – вариативно. Получение следующего квеста цепочки. «И скажем обо всем Кёнигу. Но не завтра», — уточнил я. «Почему же?» — загорячился фон Рихтер. «Надо сейчас, надо немедленно!» «Но не объяснять же ему, что я завтра у его создателя, можно сказать, у его папки, на даче буду шашлык кушать и виски пить».
«Гунтер, ты спешишь. А если поспешишь, то что?»
«Что?» Уставился на меня незнакомый с мудростью русского народа фон Рихтер. «То людей насмешишь. Значит, как будем действовать? Я сейчас кое-куда быстренько схожу и кое-что разузнаю. У тебя же другое задание». Гунтер внимательно слушал. «Во-первых, завтра от подвала до крыши обшарь дом Ингвара. Бумаги, что-то еще, все изучи. Один не ходи. Возьми стражников. Мало ли там еще одна такая тварь сидит».
«Понятно. Что еще?»
«Следи за Флосси. Утром послезавтра, или даже уже завтра, он должен быть в состоянии переправить нас в Фальдерхалле. Освободим дочку Кёнига, а вот потом наведаемся к нему самому. Потолкуем с Ингваром. Жди меня здесь, на площади, в 6:30 утра».
«Да, это будет интересный день», — засмеялся Гунтер.
Я похлопал его по плечу и вышел из игры. Вика сидела на диване и смотрела, как я вылезаю из капсулы. Что-то в ее лице меня слегка насторожило.
«Как ты так можешь?» —
спросила, наконец, она меня.
«Что могу?» — не понял я.
«Завтра? Да уже не завтра, сегодня у нас в высшей степени ответственное мероприятие. От него, может, все наше будущее зависит. А ты играешь!»
Вика всплеснула руками.
На ее лице было абсолютно искреннее непонимание.
«Да вот так могу», — ответил ей я. «Мое будущее зависит не от того, как резво я буду плясать и как быстро я буду поглощать шашлык.
Оно зависит от этого». И я постучал пальцем по лбу.
«Ты не прав», — твердо заявила Вика. «Короля играет свита. Зимин и Валяев, возможно, ценят тебя и за это. Даже наверняка так оно и есть. Но ты не забывай, что они прямые ставленники хозяев. И потому и сами считай хозяева. Что означает то, что они решают глобальные вопросы, а не кадровые и технические. А вот все проходные, ежедневные вопросы решает топ-менеджмент, который, собственно, и делает политику компании. И они тебя заранее не любят».
«Стало быть, заодно и тебя», — продолжил я ее фразу.
«Да, представь себе. Я нацелена на серьезную карьеру, если ты еще это не понял. И мне важно знать, я могу рассчитывать на тебя завтра?» — сердито сообщила мне Вика.
«Это аргумент. Он принимается. Но, увы, ты только не обижайся. Я не командный игрок». Я говорил по возможности серьезно. «Поэтому рассчитывай на меня завтра, но не чрезмерно. Что смогу, сделаю. Но если это будет всякая корпоративная чушь, вроде бега в мешках или там тимбилдинга, так это без меня. Если будет очень надо, могу дать кому-нибудь по сапатке».
Вика надула губы, я же зевнул и пошел спать. Ибо день завтра будет непростой.
Даже уже и не завтра, а сегодня.